свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Резолюция Комитета Американского Конгресса с осуждением геноцида армян в Турции вызвала бурю протестов в Анкаре и Стамбуле. Каким образом это изменит отношения Соединенных Штатов и Турции? Российское высшее образование переходит на двуступенчатую систему. Как это скажется на качестве обучения в университетах? В Польше полицейские силы выселили женский монастырь. В чем суть конфликта между Святым Престолом и монахинями-бетанками? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 11 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Решением Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, который одобрил резолюцию, где массовое убийство армян в Османской империи в 1915 году названо геноцидом, вызвало, мягко говоря, очень живую реакцию в Турции. Это решение американских законодателей, не имеющее юридической силы, тем не менее отозвалось волной протестов в крупных городах Турции, как на официальном правительственном уровне, так и на улицах. Из Стамбула репортаж корреспондента Радио Свобода Елена Солнцева.
В Стамбуле закрыты кинотеатры, в которых идут американские фильмы. На работу не вышли десятки служащих в Макдональдсе. В турецких кофейнях напротив многолюдно. На столах у посетителей обжигающий напиток и свежая пресса. Читаем заголовки центральных газет. Америка может потерять главного военного союзника на Ближнем Востоке – Турцию. Политический комментатор издания «Мильет» Эмре Кангар уверяет, что принятие Конгрессом этого документа ухудшит отношения с ключевым союзником по НАТО. Анкара рассмотрит вопрос об ограничении военного присутствия США на местной военной базе, которую считают ключевым узлом на Ближнем Востоке. Турция сможет, не считаясь с позицией Вашингтона, вторгнуться в Северный Ирак, где готовит военную операцию против курдов. Турецкий премьер объявил, что намерен внести соответствующее предложение на утверждение в парламент прямо сегодня. На стамбульских улицах вывешено обращение руководства республики к нации. В письменном заявлении руководства страны говорится, что для турецкого народа неприемлемо согласиться с обвинениями. Президент Турции Абдулла Гюль сожалеет, что некоторые американские конгрессмены оказались глухи к призывам к здравому смыслу. В интервью телеканалу CNN Turk премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил, что в полномочия американского конгресса не входит переписывание истории. Парламентарии должны налаживать крепкие отношения между народами и заботиться о будущем, а не о прошлом. Турция – ближайший союзник США в регионе на протяжении 50 лет. Не понимаю, зачем ухудшать отношения между странами в тот момент, когда в регионе продолжает нарастать и террористическая угроза. Возле американского консульства в Анкаре многочисленные пикеты. Участники акции, студенты, преподаватели, служащие торговых компаний прибывают со всей страны. В руках у митингующих плакаты с антиамериканскими лозунгами. Раздаются призывы разорвать дипломатические отношения между странами, говорит участник акции Юсуф, который прибыл с востока Турции. Мы приехали на специальном автобусе, чтобы поддержать наши власти. Комитет американского конгресса нанес удар в самое чувствительное место, одобрил резолюцию, осуждающую геноцид армян. В Турции разворачивается настоящая кампания под лозунгом «Защитим национальное достоинство». Уже раздаются призывы не покупать американские товары. В одном из магазинов игрушек на юго-востоке страны были сожжены десятки американских игрушек. Куклы Барби и Человек-паук. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Ранее президент Соединенных Штатов Джордж Буш, очевидно, предвидя такую реакцию в Турции, призывал конгрессменов не голосовать за этот документ. Резолюция теперь поступит на рассмотрение Конгресса в полном составе. Она носит символический характер, не требует подписи президента, однако, как вы уже слышали из репортажа Елены Солнцевой, рассматривается в Турции многими как выражение позиции Соединенных Штатов Америки. Теперь подробнее о том, как, собственно, происходило обсуждение и как оценивают итоги этого обсуждения американские аналитики. политики. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Незадолго до голосования президент Буш призвал Конгресс не поднимать вопрос, по которому массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны следует классифицировать как геноцид. Белый дом считает, что принятие такой резолюции может нанести серьезный ущерб национальным интересам Соединенных Штатов, поскольку отношения Америки с Турцией, союзником по НАТО, играют важную роль в американских военных операциях на Ближнем Востоке. Об этом говорили также госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс. Кондолиза Райс сказала: «Принятие такой резолюции в данное время может повредить всему тому, что мы пытаемся сделать на Ближнем Востоке». Гейтс добавил, что 70% американских авиагрузов для Ирака идут через Турцию, в том числе треть топлива, используемого американским военным контингентом в Ираке. Однако среди законодателей растет число тех, кто выступает за принятие резолюции номер 106. Среди них спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Расхождение по этому вопросу между Белым домом и Конгрессом имеет давнюю историю. Профессор факультета армянских исследований Университета штата Калифорния в городе Фресно Барлоу дер Мугрдичан говорит: «В 1982 году в бюллетене Госдепартамента была опубликована статья об армянском терроризме. И в конце статьи было сказано, что армянская трагедия в Турции в 1915 году может классифицироваться как геноцид. Статья вызвала бурную реакцию в многочисленной армянской общине Соединенных Штатов. Армянское лобби усилило давление на законодателей с тем, чтобы Конгресс принял резолюцию о признании массового убийства армян геноцидом. Резолюция была принята в 1983 году. С тех пор подобные резолюции периодически дебатировались в обеих палатах. В 1990 году в Сенате Соединенных Штатов этот вопрос обсуждался 6 часов, но резолюция не прошла. В новейшей истории Соединенных Штатов каждый президент в процессе избирательной кампании обещал поддержать резолюцию о геноциде армян, но нарушал обещания после победы на выборах. Абсолютно все президенты игнорировали прежнюю резолюцию Конгресса. Президент Рейган единственный, кто употребил слово «геноцид» и поддержал это определение в отношении резни армян, устроенной турками в 1915 году. Все президенты после Рейгана, включая демократа Клинтона, просили Конгресс отказаться от резолюции из военно-стратегических соображений. Нельзя менять политику в зависимости от того, кто сегодня твой союзник. Надо проводить долговременную, последовательную внешнюю политику, которой у Соединенных Штатов я не вижу. Иная точка зрения у профессора факультета турецких исследований в Бингхэмптонском университете штата Нью-Йорк, историка Дональда Куата Эрта. Позиция турецкого правительства следующая. Во время Первой мировой войны армяне-мусульмане и армяне-христиане пережили ужасную трагедию. Но смерть армян явилась результатом войны, а не результатом заранее спланированной политики османского руководства. Поэтому правительство современной Турции предлагает забыть о прошлом и строить армяно-турецкие отношения на новой основе. Противники такой позиции настаивают на том, что армянских христиан преднамеренно уничтожали, поскольку видели в них пятую колонну, сторонников России, с которой Османская империя вела войну. Полемика в Конгрессе идет не столько по вопросу об исторической справедливости или несправедливости претензий со стороны армян, сколько о текущей политике. Белый дом опасается, что осуждение Османской империи за геноцид приведет к потере в лице Турции важного стратегического партнера на Ближнем Востоке, а Конгресс находится под большим давлением влиятельной армянской диаспоры, которую в данном вопросе поддерживает греческая община. Судя по всему, у сторонников резолюции теперь большинство, по крайней мере, в Палате представителей. А вот как прокомментировал нынешние разногласия между Белым домом и Конгрессом политолог из Нью-Йоркского совета по иностранным делам Стивен Кук. Это не обязывающая к исполнению резолюция. Белый дом не обязан ее выполнять. Буш не должен ее подписывать. Но проблема в том, что в Турции этим тонкостям американской политической системы не придают значения. Для Турции это недружественный акт со стороны всей Америки, а не Комитета по иностранным делам Нижней Палаты Конгресса. Турция дала ясно понять, что может ограничить американское использование авиабазы в Инджерлике и пользование воздушным пространством над Турцией. Конгрессмены, сторонники резолюции, не хотят верить в это, утверждая, что Америка нужна Турции больше, чем Турция Америке. Но я думаю, что в американской политике резолюция может сыграть ощутимо отрицательную роль. В Комитете по иностранным делам резолюция была одобрена 27 голосами против 21. И теперь должна быть одобрена всей Палатой представителей в середине ноября. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
О том, как в Армении воспринимается проблема геноцида и о перспективах контактов с Турцией по этому вопросу я беседовал с ереванским политологом, ректором Института прессы Александром Искандерьяном.
Ну, в Ереване, конечно же, на это событие обращалось и обращается очень много внимания. Уже было заявление министра иностранных дел, который поддерживал это. И иванские телеканалы давали прямую трансляцию из Конгресса, где это обсуждалось. Буквально вот это было ночью, но шла прямая трансляция. И, насколько я знаю, многие люди смотрели. В общем, этому событию в Армении придается значение, на мой взгляд, даже несколько превышающее, собственно, размер этого события.
Там не существует какие-то хотя бы научные, скажем, контакты между научным сообществом Армении и Турции с попытками решить этот очень болезненный для обеих сторон вопрос или нет?
Конечно же, существует. В частности, ваш покорный слуга имеет научные контакты с учеными в Турции. Я публиковался в Турции на турецком языке статью в сборнике по этой проблеме. Статья моя была посвящена политическим факторам, связанным с армянским геноцидом. Армянские историки, собственно, факт геноцида не обсуждают не только там с турками, а ни с кем. Факт довольно-таки доказанный. Есть десятки тысяч документов по этому поводу. Литература по различным аспектам геноцида все время выходит в Армении, в Европе. Там недавно вышла книжка о германских источниках по геноциду. Турецкое государство настаивает на то, чтобы обсуждался факт геноцида. Но обсуждать факт геноцида в Армении это, ну, примерно то же самое, что обсуждать, то был ли Бухенвальд или Освенцим или нет в Израиле. Даже за пределами, собственно, науки погибло такое количество людей, что жертвы есть практически в каждой армянской семье.
Центральная ли это проблема в отношениях Армении и Турции, несмотря на вот эту нерешенную, очень болезненную для армянского национального сознания проблему? Как выстраиваются отношения между Анкарой и Ереваном?
Это важно, очень важно, но я бы не сказал, что самая главная тема в отношении Армении и Турции. По-другому в отношениях армян и Турции, потому что в огромной степени инициаторами такого рода рассмотрений в различных форумах, в различных частях мира является не только и не столько Армения, сколько представители армянской диаспоры, которые живут в этих странах, будь то Европа, Азия или Америка. И в Америке в значительной степени тоже так. Что же касается взаимоотношений Армении и Турции, то это взаимоотношения государств, к которому примешиваются многие другие важные политические моменты, в частности, Карабахский конфликт, взаимоотношения с третьей страной, то есть с Азербайджаном, закрытые границы, отсутствие дипотношений и так далее, и так далее. Геноцид занимает свое, ну, достаточно важное место, я бы не стал минимизировать этого значения, но назвать его единственным или там главным фактором во взаимоотношениях двух государств я бы все-таки не стал.
По вашему наблюдением, у Анкары совершенно железобетонная позиция по этому вопросу? Или все-таки на протяжении последних лет, или, может быть, сейчас, или в будущем, может быть, какая-то динамика изменения хотя бы нюансов понимания этой проблемы?
Очень характерно то слово, которое прозвучало в вашем вопросе. Анкара. Если говорить о позиции государства, то оно, в общем, эта позиция похожа на железобетонную. Если же говорить не об Анкаре, а о Турции вообще, то позиции там на самом деле есть разные. Там есть более либеральная, менее либеральная. Там есть, там, скажем, либеральная академическая стамбульская среда, в которой можно об этом говорить абсолютно спокойно, абсолютно свободно. Но, пожалуй, что не упоминая слова геноцид. За пределами Турции, встречаясь на различных форумах, можно даже и произносить слово геноцид. С другой стороны, мои коллеги турецкие показывают мне письма с угрозами, которые к ним приходят, так сказать, от общественности. Так что, конечно, что же Турция не едина. А если говорить о динамике, а не о статике, то есть о временных изменениях, то, конечно, тут есть динамика, начиная с 2002 года, то есть вообще с процессом демократических изменений в Турции, начинает нечто появляться, что-то становится возможным говорить, но пока еще не очень много.
Он в отношениях Армении и Турции сквозь призму истории, а напомню, что недавно Комитет Американского конгресса по международным делам принял резолюцию с осуждением армянского геноцида в Турции, говорил ереванский политолог Александр Искандерян.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрожает ли экологической безопасности России создание ядерной госмонополии? Тему обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Гринпис России».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 11 октября. Государственная Дума России сегодня приняла федеральный закон, устанавливающий двухуровневую систему высшего образования с присвоением квалификации по примеру образовательных систем в европейских странах. Выпускники вузов на первом этапе смогут получить степень бакалавра, на втором – степень магистра. В большинстве российских вузов поступают против такой реформы высшего образования. Об этом в репортаже моего коллеги Мумина Шакирова.
Бакалавриат предусматривает учебу и подготовку квалифицированных рядовых сотрудников в течение 4 лет. Согласно новому закону, выпускники вузов смогут получить работу на исполнительских должностях как в частных компаниях, так и государственных. Второй уровень высшего образования – это магистратура. Магистров в течение года будут готовить к научно-исследовательской деятельности. Как пояснил заместитель председателя Госдумы Владимир Катренко, реформа высшего образования проводится в соответствии с международными обязательствами России по участию в Болонском процессе. Эти стандарты действуют в более чем 50 государствах, прежде всего в европейских странах. Эксперты по-разному отреагировали на принятие нового закона. Заведующий кафедрой психологии МГУ Григорий Асмолов выразил сомнения по поводу успеха реформы высшего образования в России.
Это тяжелый процесс, как и любые процессы в системе образования. Он имеет целый ряд рисков. Риски заключаются, например, в том, что наши заказчики и работодатели с трудом понимают, чем отличается, например, бакалавр от магистра. И еще менее понимают, что такое магистр, как он связан со специалистом. Именно поэтому, несмотря на сегодня принятый закон, до 2008 года будет действовать система тройная. Будут и бакалавры, и магистры, и так называемый специалитет, специалисты, чтобы была большая гибкость и менее болезненный процесс перехода на двухуровневую схему.
Многие, кто оканчивает институт, поступает в аспирантуру, учатся, защищают диссертацию, получают ученую степень кандидата наук. Это сохранится?
Это разные линии. Когда мы завершаем, как вы точно заметили, полное высшее образование, я воспользуюсь таким неюридическим термином, это магистратура. После магистратуры человек более подготовлен к получению кандидата наук степени. И это нормальный процесс. Он четко выбирает путь науки. Вот что стоит как за нашими системами кандидатскими диссертациями, так и за российской докторантурой. Но вместе с тем мы имеем бакалавриат как наиболее полный этап культуры высшего образования, после которого открываются различные пути для получения магистратуры. И мы имеем магистратуру как завершенное высшее образование.
Член общественной палаты и ректор Института образовательной политики Эврика Александр Адамский выступает за двухуровневую систему высшего образования, которая, по его мнению, облегчит для работодателей поиски квалифицированных специалистов.
Прежде всего, этот закон позволяет работодателю, рынку труда, найти себе квалифицированных специалистов для производства. Не специалистов, которые ориентированы на академическую, научно-теоретическую карьеру, а специалистов для производства. С другой стороны, он позволяет среди общей массы получивших высшее образование на уровне бакалавриата людям, которые ориентированы на академическую карьеру, на научную карьеру, продолжать обучение в магистратуре уже с прицелом на исследование, уже с прицелом для научной деятельности. Мне кажется, это нормально, и это немножко сбалансирует рынок труда, потому что у нас сейчас сложилась парадоксальная ситуация. У нас людей с дипломами много, а специалистов не хватает, потому что требования рынка труда, требования работодателей, изменения технологий производственных происходит гораздо быстрее, чем изменения образовательных программ. Программы не гибкие, слишком громоздкие, слишком неповоротливые.
В то же время во многих вузах неоднозначно отреагировали на внедрение европейской системы образования. «Мы готовы принять лишь некоторые положения Болонской системы», пояснила пресс-секретарь МГУ Евгения Зайцева позицию руководства вуза. Но отдельные пункты в корне противоречат российским принципам образования. Схему бакалавриат, магистратура будет крайне трудно реализовать на российской почве. На бакалавра учатся 3-4 года. В России же найдется мало вузов, которые смогут, не снижая качество образования, за 3 года выпустить квалифицированных специалистов, заявила Евгения Зайцева. Эксперт в области образования Александр Адамский считает, что реакция многих вузов вузов была предсказуема.
Люди, которые привыкли работать по одной технологии, оспособились в ней и чувствуют себя там комфортно, чувствуют себя некомфортно в другой идеологии. Вузу, конечно, эффективнее принимать специалиста и, соответственно, бюджетное финансирование получать на 5 лет стабильно, чем, так сказать, на меньший срок. Это вполне естественно. Я считаю, что изменения в высшем профессиональном образовании должны быть ориентированы не столько на ректорский корпус и даже при всем моем уважении на преподавательский, сколько на рынок труда. А уж подготовка научных кадров, вот это отдельная линия, она должна быть ориентирована на те тенденции и уровни развития теоретических исследований, которые есть. Но смешивать и одно, и то, и другое, как сейчас происходит в высшем образовании, это значит приводить в дисбаланс потребности рынка труда и потребности научных школ и программ подготовки в высшем профессиональном учебном заведении. Часть вузов будет сохранять специалитет, ну и, соответственно, поступление в аспирантуру. Часть вузов будет переходить на вот эту болонскую схему, так называемую, с магистратурой, с бакалавриатом магистратуры. Я знаю, что уже это практикуется. Например, в Красноярском крае уже достаточно много позиций профессиональных занимают магистры. В том числе вот у меня работают ребята, которые получили магистерскую степень. И я знаю, что они продолжают научную карьеру и поступают в аспирантуру. Могут, то есть будет существовать смешанная система пока.
Согласно новому федеральному закону, российские студенты получат дипломы международного образца и смогут повышать свою квалификацию в зарубежных вузах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И вот еще несколько экспертных мнений по этой теме. Сжатые сроки, по мнению экспертов, в которые университеты должны перепрофилироваться, приведут только к халтуре. Скорее всего, многие учебные заведения просто разделят уже имеющиеся дисциплины на две части, рассказал депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Первую будут проходить в так называемом бакалавриате, а вторую в так называемой магистратуре. Ни о каком действительно реформированном обучении, естественно, не будет и речи. Реформа высшей школы всего лишь дань моде, считают другие эксперты. Она не превратит отечественных студентов в европейских и не сможет конкурировать на Западе. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 11 октября. И вот главные темы второй половины часа. В Вашингтоне состоялась международная конференция памяти Анны Политковской. Но в Ставрополе принимают срочные меры по борьбе с вспышкой дизентерии. В Польше полицейские силой выселили обитателей женского монастыря. В чем суть конфликта между Святым Престолом и монахинями-бетанками? Объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство молочного завода «Вита» в Ставропольском крае решило приостановить деятельность предприятия, продукция которого, как считает Роспотребнадзор, могла стать причиной вспышки дизентерии. Предприятие закроется на 10 дней. Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил до середины апреля срок содержания под стражей обвиняемых в нападении на Нальчик в 2005 году. Мировые цены на золото достигли рекордного уровня – 748 долларов США за тройскую унцию, наивысший показатель с января 1980 года. Эксперты связывают рост цен на золото с ослаблением доллара. В Петербурге задержали участников запрещенного властями пикета против ввоза в Россию ядерных отходов. Около 15 активистов экологических организаций «Гринпис», «Белуна», «Экозащита», а также фракции «Зеленых» в партии «Яблоко» вышли на площадь перед зданием петербургского парламента, протестуя против ввоза в Россию очередного груза с радиоактивными отходами из Германии. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. Госдума России в четверг приняла отставку аудитора Счетной палаты Сергея Абрамова. Аудитор подал прошение об отставке в начале недели после того, как коллегия Счетной палаты выразила ему недоверие.
Мосгорсуд отказал организаторам гей-парада Николаю Алексееву и Николаю Баеву в удовлетворении иска к мэру Москвы о защите чести и достоинства. Как утверждают истцы, поводом для обращения в суды стали высказывания Лужкова о гей-парадах, которые он назвал «сатанинскими действиями». Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена британской писательнице Дорис Лессинг. Нобелевский комитет назвал ее летописцем женского опыта, исследующим разобщенную цивилизацию со скептицизмом и силой воображения. Группа американских экспертов прибыла в Пхеньян, чтобы проконтролировать демонтаж северокорейских ядерных объектов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, четверг, 11 октября. В Вашингтоне состоялась международная конференция «Россия год спустя после убийства Анны Политковской». На конференции работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Одним из организаторов этой конференции стала «Радио Свобода. Свободная Европа». В конференции участвовали американские и российские политики, правозащитники, эксперты и журналисты. Вступительное слово было предоставлено видному американскому конгрессмену-демократу Тому Лантосу. Он является главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей и сопредседателем рабочей группы Конгресса по правам человека. Одна из наиболее удивительных женщин, честь знать которую я был удостоен, это российская журналистка Анна Политковская. Анна была незаурядной личностью. Она была застрелена в подъезде собственного дома, став еще одной жертвой всевозрастающего авторитаризма в России. Сегодня много женщин становятся лидерами борьбы за права человека, демократию и свободу. Наш долг перед этими героическими женщинами безграничен. Участники и гости конференции почтили память Анны Политковской минуту молчания. В качестве основного докладчика на конференции выступил Гарри Каспаров, которого оппозиционное объединение «Другая Россия» выдвинуло кандидатом в российские президенты. Анна Политковская всегда бросала людям вызов. Своих критиков она подзадоривала опровергнуть собранные ею факты. Перед своими друзьями и сторонниками она ставила амбициозную цель – жить по ее высоким стандартам упорного труда и безупречности. Нравственности. Но более всего она бросала вызов власти. Она уважала не власть, а только правду. Много раз Анна доказывала, что в сегодняшней России власть и правда никогда не пересекаются в одном месте. Гарри Каспаров сказал, что власть отвечала Политковской взаимностью даже после ее смерти. Московские власти отказали новой газете, в которой работала Анна, в просьбе позволить установить на стене дома, где она жила, мемориальную доску. Формальным предлогом отказа служил городской закон, согласно которому такая доска может быть установлена не ранее, чем через 5 лет после смерти известного человека. Хотя, говорит Каспаров, улица имени президента Чечни Ахмата Кадырова появилась в российской столице через 3.5 месяца после его смерти, несмотря на протесты москвичей. Гарри Каспаров подверг жесткой критике президента Путина, который, по его словам, создал из близких себе людей корпоративный аппарат, подмявший под себя российское правительство. Я бы просил вас быть очень осторожными, используя в отношении России такие слова, как «выборы» и «выдвижение кандидатов в президенты». Сегодня Россия сползает назад в темные времена. В 1991 году, когда люди торжествовали по поводу кончины коммунистической тирании, очень немногие из нас могли представить себе, что 9 лет спустя командование страной примет на себя офицер КГБ. А еще 8 лет спустя стало ясно, что его корпорация, как они сами себя называют, фактически управляет Россией. Выступившая на конференции памяти Анны Политковской мурманская активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб напомнила, что Анна должна была приехать в Мурманск для сбора журналистских материалов, но за 2 дня до приезда была убита. Лариса Араб рассказала, как минувшим летом сама пережила 46 дней принудительного содержания в местной психиатрической больнице. Араб полагает, что она была помещена туда по сговору врачей и милиции за свою правозащитную деятельность, в частности за газетную статью под названием «Дурдом», содержавшую факты применения в России карательной психиатрии. В результате заточения в психбольницу Лариса Араб потеряла здоровье. Ее дочь-юрист уволена с работы.
Сейчас, как и в советские времена в России, практикуется применение карательной психиатрии против тех, кто не согласен с действующей властью. Карательная психиатрия становится еще одним способом борьбы против оппозиции. Если вы критикуете власть, вы можете попасть в тюрьму или психбольницу. Вы можете быть избиты или убиты, как Анна Политковская. Однако, несмотря на эти репрессии, которые направлены против нас, оппозиции, мы будем продолжать нашу деятельность и борьбу.
Корреспондент «Радио Свобода» спросил Гарри Каспарова, как он относится к тому, что как лидер оппозиционного движения в России он, возможно, очень рискует своей физической безопасностью. Конечно, я понимаю, что моя известность более не служит мне защитой, потому что мы имеем дело с людьми, не испытывающими аллергии при виде крови. Но я не считаю, что являюсь наименее защищенным человеком в России. Множество активистов оппозиционного движения по всей стране ежедневно сталкиваются с угрозами. Если с ними что-то случится, вряд ли кто об этом узнает. Случай освобождения Ларисы Араб из психиатрической клиники стал счастливым исключением, потому что он стал достоянием гласности. Однако в нашей помощи нуждаются тысячи других россиян, включая политзаключенных. И если я хочу вести их за собой, я должен разделять с ними их риск. Как сообщила выступившая на конференции координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, начиная с 2000 года в России при исполнении служебных обязанностей погибли 17 журналистов. Из этих убийств раскрытым считается только одно. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Я продолжаю вас знакомить с главными событиями дня четверга, 11 октября, в рамках итогового выпуска программы. В Польше около 150 полицейских силой выселили из монастыря в городе Казимеши Дольный монахинь, отказавшихся подчиниться решению Ватикана об исключении их из ордена. И это событие на польскую общественность произвело столь оглушительное впечатление, что тема стала самой важной, поважнее выборов, которые в этой стране ожидаются через 10 дней. Римский папа сместил настоятельницу монастыря ордена Вифанийских сестер Едвигу Лиготскую. Она утверждала, что ей являются по ночам видения. Однако потом настоятельница отказалась выполнить решение Святого Престола. Это все в результате привело к силовой полицейской операции. Из Польши сообщает корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий.
Когда стало известно о том, что судебный исполнитель намерен силой при помощи полиции выселить сестер семейства Вифании, или иначе Бетанок, из монастыря в Казимеже Дольном, в этот небольшой городок над Вислой, который называют городом художников, немедленно направились журналисты ведущих польских телеканалов, радиостанции и газет. Сообщения с места событий сместили на второй план даже предвыборные страсти, хотя до парламентских выборов в стране осталось всего полторы недели. Подобное случается впервые в католической Польше, а возможно и в мире. То, что там происходило, это какой-то амок, присущий сектам, бесконечное религиозное песнопение, говорит ксёнц Мечислав Пузевич, который вошел на территорию монастыря вместе с судебными исполнителями и полицией. Зачем же понадобилась сила? Все началось в 2005 году, когда настоятельница монастыря Бетанок Ядвига Ягодска заявила, что общается со Святым Духом, который лично руководит ею. Когда представители Ватикана не нашли подтверждения слов сестры Ядвиги, ее отстранили от функции настоятельницы. Однако та отказалась подчиниться решению апостольской столицы, а сестру Ядвигу поддержало большинство бетанок, которые впоследствии были лишены монашеского сана. Эти женщины вовсе не агрессивны. Это не террористы или бандиты. И думаю, что для того, чтобы их выселить из монастыря, нужна была такая демонстрация силы, говорит жительница Казимежа Дольного. Однако представители Люблинской епархии, на территории которой находится монастырь, заявляют, что пытались наладить диалог с бетанками без привлечения третьей стороны. Однако этого сделать не удалось, и власти ордена бетанок решили обратиться в суд. Суд постановил, что бетанки, лишенные монашеского сана, должны покинуть помещение монастыря. Те отказались сделать это и забаррикадировались в монастыре. Когда в ворота монастыря постучали судебные исполнители, монахини отказались открывать, и замок пришлось взломать. Ко всеобщему удивлению, в монастыре был также мужчина, бывший монах-доминиканец. Особенно агрессивно вел себя именно этот доминиканец. С сестрами через некоторое время на нам удалось наладить контакт, а ему пришлось надеть наручники. Теперь бывшим монахом займется Люблинская прокуратура, говорит один из судебных исполнителей. Более того, в монастыре нашли двухмесячного ребенка, родители которого приехали навестить родственницу одной из сестер. Это ребенок женщины, которая несколько недель назад вместе с мужем приехала к своей сестре. По неизвестным пока причинам, все это время они оставались на территории монастыря, заявил представитель главной комендатуры полиции Мариуш Соколовский. Выселение монахинь длилось около 6 часов. Часть из них вернется к родителям, к светской жизни. Другие не намерены этого делать. Как на эту ситуацию смотрит католическая церковь? По словам митрополита Люблинского Юзефа Житинского, ситуация, когда члены ордена не подчиняются решению папы и Ватикана, просто-напросто недопустима. Сначала нужно позаботиться о здоровье сестер. 2 года они жили в напряжении и стрессе, что бесследно не проходит. Это наша важнейшая задача. Во-вторых, очень важно, чтобы они нашли себя в мире, который совершенно не является недружественным для них. То, что по разные стороны баррикад оказались полицейские и бывшие монахини, это недоразумение. И они, и полицейские принадлежат к одной церкви. И такая забота, деликатность, которую я видел в глазах полицейских во время вывоза монахинь, может стать примером для многих сфер общества. После выселения бывших бетанок из здания монастыря, его заняли монахини этого же ордена, только не лишенные своего сана. Что будет с бывшими бетанками, продолжает митрополит Люблинский Юзеф Житинский. Те из них, которые ранее принимали монашеский сан, вернуться к нему уже не смогут. Таково решение. Оно объясняется тем, что в течение последних 2 лет они не прислушивались к мнению Ватикана. Часть вернется в семьи. Там были молодые девушки, которые попали в орден случайно и держались только из-за чувства солидарности с ближайшим окружением. Орден бетанок был основан в 1930 году польским монахом-францисканцем Юзефом Малысяком. Орден насчитывает около 100 сестер в Польше. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат Нобелевской премии по литературе, британская писательница Дорис Лессинг. Кстати, самая пожилая из тех, кому то удостаивался Нобелевской премии. Дорис Лессинг исполнилось уже 87 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Вспышка дизентерии в Ставропольском крае приостановлена. В минувшие сутки количество пострадавших не увеличилось и составляет, по данным Роспотребнадзора, 577 человек. Хотя эти данные оспаривают, говорят о том, что заболевших более 700. Медики уже неделю пытаются остановить вспышку дизентерии в городах Лермонтов и Кисловодск. Установлена причина заболевания. Заражение произошло из-за некачественной продукции молокозавода компании «Вита». Его работа остановлена. Прокурор края заявил, что расценивает нарушение санитарных норм на заводе как преступление. Проблемы на предприятии были выявлены Роспотребнадзором еще в прошлом году, однако руководство не устранило их, а контролирующие органы не остановили производство. Любопытно, что и сейчас руководству завода не грозит сколько-нибудь серьезных санкций, если, конечно, судебные процессы не инициируют сами пострадавшие. Те несколько сот человек, в основном это дети, кто пострадал из-за некачественного кефира и молока. У микрофона «Свобода», медицинский обозреватель нашего радио Ольга Беклемищева.
Все лето в Ставрополье возникали локальные вспышки острых кишечных инфекций. 3 крупные вспышки, вызванные шигеллой и зоне, уложили в больницу более 1000 человек. В августе болели дети Благодарнинского района из-за продукции масла сыродельного завода Александровский. В начале сентября дети 7 дошкольных учреждений Георгиевского района из-за продукции ООО «Вилия» города Георгиевска. И вот сейчас дети района Кавказских минеральных вод из-за кисломолочной продукции ООО «Вита» города Железноводска. Рассказывает наш корреспондент на Ставрополе Лада Леденева.
Всю минувшую неделю число пострадавших от острой кишечной инфекции в городах Лермонтове и Кисловодске продолжало расти. И только в среду поток больных прекратился, сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора. Данные о количестве заболевших продолжают разниться. По информации информации Роспотребнадзора их 577 человек, в том числе 10 взрослых, в прокуратуре края называют цифру 717, более 600 из которых дети.
Предположительным источником могли послужить работники ВИТы, в материале от которых выделен аналогичный возбудитель дизентерии зоны. Прежде всего, нужно донести до населения, что ситуация по вспышке дизентерии на Кавказских минеральных водах стабилизирована.
Главный санитарный врач Ставропольского края Николай Ковалев. По его словам, в среду из стационара выписан 71 человек. Остальные также идут на поправку. До особого распоряжения Роспотребнадзора в детских садах края не будут кормить молочными продуктами, не прошедшими термическую обработку. Приостановлена деятельность 48 предприятий, производящих кисломолочную продукцию. Продолжаются проверки в детских садах. Железноводский районный суд оштрафовал предприятие «Вита» на 20 тысяч рублей. При этом предприятие не будет закрыто, пояснили в суде. Главный прокурор края, выступая в эфире из ГТРК, квалифицировал произошедшее как серьезное преступление.
По случаю, который вот здесь произошел, где пострадало более 700 человек, более 400 было госпитализировано, возбуждено два уголовных дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заражение и отравление людей. Статья эта предусматривает наказание при отягчающих обстоятельствах до 5 лет лишения свободы.
В среду Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник» обнародовала открытое письмо главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко с просьбой проанализировать деятельность главы Ставропольского управления Роспотребнадзора Николая Ковалева, о чем ранее просила на митингах и пикетах. Экологи отмечают, что сегодня на Ставрополье сложилась, цитирую, «без преувеличения катастрофическая ситуация». На протяжении нескольких месяцев некоторые нерадивые производители пищевых продуктов отравляют жителей края. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Есть ли какие-то объективные причины, которые способствуют заболеваемости дизентерии и которые нельзя устранить добросовестному производителю, я выясняла у академика Валентина Ивановича Покровского, директора Центрально-научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Такие частые вспышки дизентерии характерны для Ставрополя, потому что там юг или нет?
Нет, твердо можно сказать, что это характерно только для тех районов, независимо, где они находятся, на юге, на севере, где нарушаются технологии приготовления молочных продуктов. Поскольку там дизентерии зоны, то это 100% это связано с молочными продуктами. Естественно, что в южных районах, где теплее, там разрастание или прорастание микробов идет более быстро, чем в северных. Только технологическая погрешность.
Роспотребнадзор выпустил письмо об усилении эпидемиологического надзора за острыми кишечными инфекциями. И там вот сказал, что рассмотреть возможность вакцинации сотрудников молочных производств против дизентерии. А вот что это значит? Разве есть вакцина от дизентерии?
Вакцина есть, но эффективность ее сомнительна, поскольку никто в контролируемом эпидемиологическом опыте это не проводил.
А почему? Разве дизентерия такая неопасная инфекция?
Да нет, просто поскольку в ограниченных размерах проводились такие исследования, они показали, в общем-то, сомнительную эффективность.
Теоретически можно сделать такую вакцину?
Теоретически все можно сделать, и многие делают, уверяют, что они хорошие, но пока что хороших вакцин против дизентерии нет.
А почему это так?
Вы понимаете, тут зависит от локализации возбудителя. Ведь эти самые шигеллы находятся в кишечнике. Там своеобразный иммунитет, который не определяется общим иммунитетом организма. Поэтому надо вот местный иммунитет поднимать.
Именно в кишечнике,
да? Этим активно занимался наш ученый Безредко, который был нашим, но работал в Индии. Вот эти его исследования, это еще конец позапрошлого века и начало прошлого века. И с тех пор, в общем, практически сдвигов нет.
А вот что можно посоветовать вообще людям в плане борьбы с дизентерией?
Есть проверенные продукты.
Это был академик Валентин Покровский. Ограниченная эпидемия дизентерии зоны возникает только в результате нарушения технологических процессов при производстве молочных продуктов. Роспотребнадзор, как и все остальные ведомства, недобросовестных производителей чувствительно наказать не может. Это прерогатива суда. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Сегодня сосредоточимся на одной, но довольно важной публикации. Газета «Ведомости» 11 октября публикует материал о намерениях российского правительства создать государственную корпорацию по улучшению инвестиционного имиджа за рубежом. Об этой теме говорили довольно давно. У экспертов она вызывает самые разные отклики. И сейчас, когда правительство говорит об этой идее уже в деталях, можно послушать, как эксперты относятся к этой идее тоже в деталях. У микрофона моя коллега Вероника Баде.
Минэкономразвитие придумало, как улучшить инвестиционный имидж России. А доверить это дело предлагает госкорпорации, пишут ведомости. Ее единственная задача – масштабный пиар страны по всему миру. Пока имидж России в глазах потенциальных инвесторов хуже ее инвестиционного климата, пишет ведомство в своей программе. Госкорпорация надеется, Минэкономразвитие все исправит. Чиновники собираются не пропускать выставки, ярмарки, семинары за границей, организовывать поездки зарубежных бизнесменов по российским регионам, распространять позитивную информацию о России. План информационной экспансии разработан с учетом специфики 33 стран. В Бразилии недостаточно информированы об экспортных возможностях России. Там надо рекламировать передовые российские товары. В Германии помогут выступления видных российских юристов, деятелей науки и культуры. А в Дании следует регулярно публиковать материалы об успешной деятельности крупного датского металлургического предприятия с российским капиталом «Данстил». Только в Британии улучшить имидж России нельзя без решения системных проблем. Переход на международные стандарты финансовой отчетности, улучшение корпоративного управления. Продолжает газета «Ведомости». Почти везде планируется размещение статей в местных СМИ и организация пресс-туров для журналистов. А через информагентства будут размещать в иностранных СМИ больше позитивных сообщений о России. Лучше бы дали нормальный доступ в Кремль правительства, советует главный редактор русской службы «Рейтер» Анастасия Онегина. В 7 случаях из 10 просьбы о встрече с чиновниками встречают отказ, сетует экономист Мэрил Линч Юлия Цепляева. Чтобы инвестору встретиться с министром, надо искать связи на уровне экс-министров, говорит она. Инвесторы за рубежом получают совершенно разные сигналы из России, отмечает управляющий директор Westbridge Consulting Мартин Смит. Отдельные министры контактируют с инвесторами, но этот эффект перекрывается новогодними отключениями газа, беспокоящими Европу, говорит он. Стивен Лок, региональный директор ММД, оценил стоимость компании только в США в 2 миллиона долларов. А Смит полагает, что вся компания может стоить России 200-300 миллионов долларов. Вот как комментирует это начинание медиаобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман.
С одной стороны, мне это очень даже понятно, потому что действительно, как говорится в «Ведомостях», этим занимаются практически все страны. Наверное, эти методы являются необходимыми из-за того, что явно налицо нехватка западных инвестиций в страну, и, значит, требуется любыми методами это все как-то переосмыслить. Но надо понимать, что все-таки Россия отличается от западного мира, поэтому если там такие меры являются все-таки вторичными и первично является налоговое законодательство, прозрачность экономическая, частная собственность, которая является незыблемой, и государство, которое не имеет отношения к частной собственности и только является таким арбитром в смысле контроля того же самого законодательства, то в России, как мы знаем, все это в большом недостатке, и это входит в некую общую концепцию России последних лет. То есть пиар, а за ним уже пристегивается все остальное. В России все построено по системе некого бросания публичной информации, а порой ее можно назвать и дезинформацией, вслед за которой даются отчеты о том, как у нас все это подготовлено хорошо и что страна готова к принятию инвестиций. И вообще вся политика давно уже превратилась в некие пиар-технологии, и то, что сейчас вот делается в новой программе Минэкономразвития, очень хорошо входит вот в эту парадигму. Выбранные методы являются правильными, но не первичными. А у нас, скорее всего, они будут основными, в них будет вложено много денег. А то, куда могут потратиться эти деньги, я промолчу, потому что это уже будет общим местом.
Так считает Александр Мельман, медиаобозреватель газеты «Московский комсомолец». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня, Радио «Свобода», 11 октября, новый лауреат Нобелевской премии по литературе, британская писательница Дорис Лессинг. Премия присуждена из-за исполненного скепсиса, страсти и правительской силы постижения опыта женщин в литературе. Это цитата из постановления Нобелевского комитета. Дорис Лессинг, ее настоящее имя Дорис Мэй Тайлер, 87 лет. Она родилась в семье британских колонистов на территории нынешнего Ирана. В 25 году вместе с семьей переехала в Южную Родезию, ныне Зимбабве. Выпускница католической школы, формального высшего высшего образования не получила. Дважды выходила замуж, дважды разводилась, у нее трое детей. Ее второй муж, немец Готфрид Лессинг, впоследствии стал послом ГДР в Уганде. Первый роман Дорис Лессинг «Трава поет» вышел в 49-м году, после того, как писательница поселилась навсегда в Европе. Она сменила несколько профессий, была даже активисткой британской компартии, участницей антиядерного движения. Среди самых известных книг Лессинг романы «Дети насилия», «Золотой дневник», «Добрый террорист», «Пятый ребенок». Она лауреат многочисленных престижных литературных премий. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
В одном интервью Дорис Лессинг заметила, что писателей очень часто делает несчастливое детство. Конечно, она имела в виду прежде всего себя. Единственный свет в окошке ее детства и юности – книжные посылки из Лондона. Забойное чтение Диккенса, Киплинга, Стендаля, Толстого сформировало ее литературные вкусы и дало толчок к собственному творчеству. В огромной мере все романы Лессинг автобиографичны и во многом отражают ее опыт жизни африканского периода. Один из их идейных литмотивов – борьба с расхожим представлением о том, что человек якобы не способен сопротивляться влиянию социальных обстоятельств. Моральная проблематика и тема расизма стали центральными уже в ее первых романах «Трава поет» и «Марта Квест». В конце концов, юношеский нонконформизм и максимализм приводят ее в стан британских коммунистов. Однако в 1954 году Дорис Лессинг порывает с коммунистическим движением. Тем не менее, интерес к политике и социальным проблемам сохраняется. Роман 62-го года «Золотой дневник» превратил писательницу в одного из толпов современного феминизма. Героиня романа пытается реализовать в своей жизни мужскую свободу. И последний этап творчества Дорис Лессинг – жанр научной фантастики, сплавленный с идеями суфизма. Это мистическое учение средневекового ислама оказало заметное влияние на мировосприятие Лессинг последнего периода ее творчества. И хотя у Дорис Лессинг репутация одного из крупнейших современных писателей, она пытается дистанцироваться от британского истеблишмента. В 99-м году Лессинг отказалась от чести быть возведенной королевой в ранг дейм, кавалерственной дамы Британской империи. В 87 лет писательница сохраняет творческую активность. В этом году она завершила свой новый роман «Расщелина».
О «Человеке дня» Радио Свобода, новом лауреате Нобелевской премии по литературе британской писательнице Дорис Лессинг рассказывала корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 октября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы». И до той поры после новостей коллега Марина Тимашева, как обычно, по четвергам, представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Марины – интервью с пианистом Денисом Мацуевым. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».